В Екатеринбурге открылся «Иннопром». В этом году страной-партнером международной промышленной выставки выступают Объединенные Арабские Эмираты с иностранными и российскими участниками на месте, пообщался наш корреспондент. Спрос на устройства для тапанья хомяка вырос на маркетплейсах. Речь идет об играх, где нужно тапать на изображение хомяка. Люди массово покупают специальные перкуссионные массажеры, которые, между прочим, стоят по 2600 в среднем. Эти и другие темы в нашем эфире. Премьер Венгрии Виктор Орбан написал письмо руководству ЕС по итогам общения с Владимиром Путиным, где изложил его отношение к ситуации на линии фронта. Текст письма есть в распоряжении издания «Европейская правда». Подлинность документа подтвердили еще несколько европейских дипломатов. По словам Орбана, отношение Путина к военным действиям, цитата, существенно отличается от толкования Зеленского. Путин никоим образом не упомянул российские потери, украинские же потери оценил в 40-50 тысяч солдат в месяц. Поэтому, как написал Орбан, Путин был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня. Орбан отмечает, что российский президент готов рассмотреть возможное перемирие, если это не будет скрытой передислокацией и реорганизацией украинских сил. В целом, Москва готова обсудить мирные планы Китая и Бразилии, но согласится только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Письмо комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
Да, это все было очень красиво. Его вот этот вояж с несколькими столицами, которые он посетил для того, чтобы достичь вроде бы мирного соглашения. Но для Орбана, с точки зрения его положения, с точки зрения положения Венгрии внутри Европейского Союза и вообще евроатлантического сообщества, очень важно здесь повышать свой вес, свой престиж и свои возможности. Поэтому диверсификация усилий внешнеполитических связей, например, с Россией, с Китаем, она, конечно же, работает здесь на то, чтобы усиливать позиции Орбана и, возможно, в меньшей степени в каких-то вопросах зависеть от Брюсселя. Но важно понимать, что в такой ситуации европейцы тоже смотрят на Орбана как на шагающего не в ногу, и поэтому это приводит, наверное, к такому противоположному результату, противоположному, наверное, заявленным целям Орбана, поскольку европейские элиты, видя вот эти достаточно волюнтаристские, да, внешнеполитические действия Орбана, они, наоборот, пытаются сплотить свою внутреннюю солидарность, свое внутреннее единство, продемонстрировав, что, по сути, даже среди вот европейцев есть страны, которые вроде бы поддерживают Путина, хотя это, конечно же, и не так. Поэтому мне кажется, что этот вояж Орбана, рискну предположить, что он скорее даже может отдалить, да, реальные мирные переговоры, исходя из того, что европейцы достаточно остро реагируют на то, что в их рядах есть такие шагающие не в ногу товарищи. Единственный плюс от этого вояжа в том, что действительно остаются открытые дипломатические контакты, и больше внимания международного сообщества как раз-таки привлекается к проблеме действительно сохранения дипломатических связей в ходе военного конфликта. Как мне однажды говорили европейские дипломаты, комментируя конфликт на Украине, о том, что пока говорят пушки, дипломаты молчат. Так вот, такие действия Орбана, они, конечно, с точки зрения позитивного влияния на ситуацию, они, конечно же, говорят о том, что даже в ходе военных действий нужно сохранять и, возможно, даже расширять дипломатические и иные коммуникационные каналы.
Это был Сергей Шейн из Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ. А сегодня Орбан из Пекина отправляется в Вашингтон на саммит НАТО, где в том числе планирует обсудить с членами Альянса итоги своих поездок на Украину, в Россию и Китай. Саммит продлится 3 дня. Как пишет CNN, в итоговом коммюнике вступление Украины в Альянс могут назвать необратимым. Источник телекомпании сказал, что Белый дом поддерживает такую формулировку, если работа Киева над демократическими реформами также будет закреплена в тексте. В Кремле заявили, что будут максимально внимательно следить за саммитом НАТО, за риторикой и решениями, которые будут там приняты. Евросоюз заморозил интеграцию Грузии и ждет разъяснений. Об этом заявил посол ЕС в стране. Ситуация ухудшилась после принятия в Грузии закона об иноагентах. Позже подробности, а сейчас приехали самые смелые и креативные. В Екатеринбурге проходит «Иннопром-24» – крупнейшая индустриальная, торговая и экспортная площадка России, где ежегодно собираются чиновники, представители промышленности и науки из разных точек страны и мира. С некоторыми из них уже удалось пообщаться моему коллеге Ивану Медведеву.
Первое, что бросается в глаза на Иннопроме, это разнообразие участников и их продукции. От маленьких стендов с тумблерами и лампочками для касс в магазинах до полноразмерных макетов или даже реальных трамваев, вагонов и авиадвигателей. Встречаются и весьма неожиданные сочетания. Страной-партнером Иннопрома в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты. И на площадке можно было встретить стенд компании-производителя продуктов питания. О гостях из Эмиратов мы поговорили с руководителем международной компании «Маждалина», главой делегации ОАЭ, доктором Хусамом.
Конечно, здесь, в принципе, само по себе это событие. Впервые в истории арабская страна – это страна-партнер «Иннопром». Об этом было договорено между министрами Российской Федерации промышленности и Эмиратами. После того, как уже решили, что Эмираты будут страна-партнера, было произведено анализ рынка, что может быть России интересно, что мы туда возьмем или что мы везем. Естественно, были подобраны самые передовые, потому что это Министерство промышленности и передовых технологий. Были выбраны передовые технологии по обработке металлов, алюминия, железа. А также с экономической стороны, зная интерес у российских компаний к эмиратам, они, например, сюда привезли Ажман Free Zone. Это свободная экономическая зона Ажмана для привлечения российских компаний зарегистрироваться там и развиваться на рынке Арабских Эмиратов. Также продукты питания, которые могут вызвать интерес.
Мы его заметили, да, здесь молоко. Неужели можно довести молоко из Эмиратов в Россию? И, собственно, главный вопрос, зачем?
Компании, которые сюда приехали, многие пока не понимают российский рынок. И, может быть, не рассчитывают на то, что у них будут контракты по закупке молока. Понятно, что Россия в этом плане самодостаточная страна. Но они из-за того, что Россия темная страна где-то для арабов, они не все знают про нее. Поэтому как бы не все решили, что все, поехали, мы там контракты подпишем или все. Ну, скажем, приехали самые смелые.
Собственную смелость подчеркивали и некоторые наши собеседники из Китая. Китайских компаний на Иннопроме в этом году довольно много. Но, как признал в интервью Business FM исполнительный директор компании Тингуан Ли Цзянь, очень многие бизнесмены из Китая пока боятся заходить на российский рынок из-за санкционных рисков. Компания, которую представляет наш собеседник, занимается производством электросчетов, умных счетчиков для промышленности и так далее. Эта компания уже попробовала работать с российскими партнерами через посредника. Опыт оказался удачным, и теперь Тингуан планирует открыть в России представительство и работать в нашей стране напрямую. Это может быть не так легко, но те же проблемы с расчетами уже решаются, рассказал Ли Цзянь.
对这个解放是个 это, конечно, сейчас большая проблема перед нами, но мы через банк Хунчунский сельскохозяйственный коммерческий банк, который как пограничный банк с Россией, недалеко от Владивостока, и они принимают рубли. Пока нормально идет процесс.
О частичном переходе к расчетам в рублях говорили и российские предприниматели, которые сотрудничают с китайскими поставщиками. К слову, тех, кто бы с ними не сотрудничал, найти не так просто. По крайней мере, все, с кем нам удалось пообщаться, говорят о том, что хоть что-то они у китайцев, но покупают. Так, наше внимание привлекла очередь у стенда екатеринбургской компании iPrint. Девушки прямо на месте печатали креативные картинки и тексты на футболках и шоперах. В беседе с собственницей этой компании Евгенией Боболевой выяснилось, что оборудование это и не только, тоже китайское. Но наша собеседница об этом не жалеет.
С оборудованием, да все нормально, китайцы работают, все хорошо.
То есть китайском оборудовании?
Уже, как-то... да. То есть Япония отвалилась, очень дорогая стала. Ну и китайцы стали делать не так уж и плохо. То есть даже хорошо. Дешевле поменять два раза или три китайца, чем окупать и окупать японца.
Проблемы с расчетами есть какие-то с китайцами сейчас?
Ну да, сложновато стало.
Как давно сложности появились?
Вот самые большие, наверное, с этого года. Вот с этого года прям стало душновато очень. То есть
а
надо...
банки отказываются или приходится искать новые? Или в чем именно?
Банки отказываются. Допустим, мы тут отправили платеж с горем пополам. Там за полтора месяца документы делали. Постоянно нужно было какие-то моменты переделывать. В общем, китайцы пишут: ура, деньги дошли, но сейчас новая вводная. Мы должны вам их обратно отправить.
А почему? Объясняют?
Ну, говорят, что мы отправили в юанях. Они говорят: к сожалению, мы сейчас не можем из России принимать в юанях. Отправьте в рублях.
А в рублях принимают? Нам в рублях, наверное.
Да, но это опять открывать валютный. Ну, в общем, это опять новая история.
Но в целом проблемы решаются?
Долго, но решаются.
И это общая мысль всех участников Иннопрома, с которыми нам удалось поговорить. Из остального можно выделить еще несколько тезисов. Так очень часто можно было услышать фразу «не было бы счастья, да несчастье помогло» в контексте развития российского бизнеса после введения санкций. И еще одна очень часто повторяющаяся мысль. Пространство для импортозамещения в российской промышленности огромно. Как выразился один из предпринимателей, возящий в Россию тумблеры, кнопки и лампочки, даже таких простых вещей хорошего качества у нас пока почти не производят. И как заключил наш собеседник, сейчас выгодно вообще все. Нужно только делать. Иван Медведев, Бизнес FM.
На маркетплейсах вырос спрос на устройство для тапанья хомяка. Для быстрой прокачки используют перкуссионные массажеры, пишут ведомости. Напомню, что это игра, где нужно тапать, так сказать, на изображение хомяка, и за каждое нажатие, за каждый клик пользователю начисляется внутриигровая валюта. Ее после биржевого листинга, как уверяют разработчики, можно будет обменять на криптовалюту. На этом фоне Wildberries фиксирует, что спрос на перкуссионные массажеры, которые разминают мышцы в июне по сравнению с маем, вырос на 179%. Средняя цена таких массажеров 2600 рублей, продолжит обозреватель газет «Ведомости» Екатерина Кинякина.
На прошлой неделе Павел Дуров написал, что сейчас играют уже больше 200 миллионов человек. В данном контексте массажер приобрел популярность, потому что механизм его действия, это очень частые удары в одну точку, позволяет имитировать вот это тапание хомяка. И на Ютубе, например, есть очень много видео, где этот массажер касается экрана телефона, что позволяет очень быстро создавать имитацию таких кликов, быстро начислять монетки. Wildberries зафиксировал практически трехкратный рост продаж таких массажеров за последние пару месяцев. Другие маркетплейсы, может быть, не такой яркий, но тоже видят рост, по крайней мере, в годовом выражении. Абсолютные показатели сами маркетплейсы не раскрывают, но аналитические сервисы, которые собирают статистику по различным маркетплейсам, подтверждают рост. Например, на Wildberries в мае число продаж таких массажеров составляло около 4500, в июне уже более 5. Но что интересно, маркетплейс в карточках товаров стал указывать, что это не просто массажер для мышц, а что это массажер, который позволяет именно быстро тапать хомяка. Для Wildberries это очень хороший маркетинговый и вирусный ход. В глобальном смысле продажи таких массажеров были и до хайпа вокруг Hamster Combat. И даже когда в игру эту перестанут играть, все равно эти массажеры будут покупать.
Екатерина Кинякина, «Ведомости». На прошлой неделе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал выход токена хомяка на блокчейне Тон. Так, по его словам, мессенджер познакомит сотни миллионов людей с его преимуществами. Как отметил Дуров, ежедневная аудитория приложения Hamster Combat растет примерно на 5 миллионов пользователей.
Реклама. Промомед объявляет о выходе на IPO. Промомед – это инновационная биофармацевтическая компания. Медицина будущего уже сегодня. Инновационные препараты и ответы на критические вызовы современной медицины. Присоединяйтесь к большому делу Промомед.
Источник информации, подлежащий раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Подробности у брокеров на сайте promomed.ru/investors. ПАО «Промомед».
Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вы слушаете «Бизнес FM».
Из Индии в Европу, из Китая в Средиземноморье, из Варяг в Греки. Когда не было ни мостов, ни тоннелей, ни протаренных дорог, путь означал порой единственную возможность попасть из одной точки мира в другую. Чтобы своими глазами увидеть новое, чтобы наладить контакты и связи, чтобы поторговать и заработать. Торговые пути. Специальный проект. Скоро на Business FM. Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12.14 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российский книжный союз раскритиковал текущую версию законопроекта о так называемых сиротских произведениях. Как говорится в послании президента организации Сергея Степашина, одному из соавторов документа, он в нынешней редакции поставит под угрозу признание бесхозяйными книг авторов, пишущих под псевдонимами или анонимно. Удивительные вещи творятся на российском продовольственном рынке. Свинина почти сравнялась в цене с курятиной, причем с начала года и то, и другое мясо дешевеет. Свинина потеряла уже 5% в среднем, а курятина около 2%. Российским компаниям следует активнее нанимать сотрудников старше 50 лет. С такой рекомендацией выступили эксперты агентства «Акро» и консалтинговой компании «Strategy Partners». Это, по их мнению, поможет частично решить проблему дефицита кадров. Мы узнали у бизнеса, что они думают о таких советах. Издательство критикует законопроект о сиротских произведениях. В нем видят угрозу признания безавторскими книг писателей под псевдонимами. Говорится в письме Российского книжного союза одному из авторов законопроекта, главе комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенинникову. Письмо есть в распоряжении РБК. Госдума завтра рассмотрит законопроект во втором чтении. В случае принятия закона, устанавливающего правила использования книг, музыки и фотографий без известных авторов, выплата гонорара за использование таких произведений будет происходить через номинальный счет. А управлять ими будут организации по коллективному управлению правами. При этом списать полученные средства можно будет в случае, если автор найдется. Право брать произведение под контроль без согласия правообладателя, когда его личность не установлена, расходится с международным авторским правом, отмечает гендиректор издательства «Эксмо АСТ», глава Комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза Евгений Копьев.
В целом мы видим, что этот законопроект не учитывает нам механизмы, которые в мире уже работают по орфанным произведениям, это так называемые, знаете, сиротские произведения. И там это касается не только книг с псевдонимами, но и в целом непонятно, как, например, будут искаться авторы каких-то книг. Ну, то есть вот текст, да, и говорят, автор неизвестен. Как будет искаться? Базы произведений не существует. Это касается не только книг с псевдонимами, это касается любых произведений. И опять же, есть мировая практика в этой области. То есть, в частности, Российский книжный союз предлагал, чтобы, например, была дата обнародования не позже, чем 30 лет назад. Ну, то есть, если произведение условно обнародовали, либо издавали за последние 30 лет, ну, как оно может быть сиротским? Представляете, берут сиротой, назначают произведение, которое вот там издавалось в прошлом году. Не нашли автора по каким-то причинам, или в интернете оно появилось. И это касается самого механизма здесь определения автора, поиска этого автора, особенно касается иллюстрации. Например, вот иллюстрацию вы нашли какого-нибудь китайского автора. И, соответственно, дальше ищете по каким-то российским базам данным, потому что по иллюстрациям же вообще непонятно, кто создал, российский дизайнер, не российский. Ну и, соответственно, признают его сиротским. Ну это же вообще какая-то странная история. Там даже по книгам более-менее еще это все-таки длинный текст. А что делать с фотографиями или иллюстрациями? При этом есть мировое авторское право, есть там большое количество, но уже регулирование в этой области, оно работает. Первое, это чтобы дата обнародования была, лимитируется, то есть в зависимости от страны. А второе, делают некоммерческое использование, чтобы не было возможности для пиратов признавать сиротским какое-то значимое коммерческое произведение. Это может быть, опять же, дизайн, фотография и заработка.
Это был Евгений Копьев, глава комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза и по совместительству гендиректор издательства «Эксмо АСТ». Законопроект, устанавливающий правила использования книг, музыки и фотографий без установленных авторов, был внесен в Госдуму в прошлом июле, то есть год назад. Авторы законопроекта объясняли свою инициативу высоким уровнем развития цифровой среды, из-за чего найти правообладателя того или иного произведения сложно. Однако в первой редакции законопроект вызвал опасения в медиаиндустрии, особенно среди представителей музыкальной сферы. Некоторые считают, что новый механизм позволит принудительно лицензировать западный контент. Свинина и курятина в России почти сравнялись в цене. На начало июля оптовая стоимость на свиные полутуши составила 172 рубля за килограмм, а такой же вес куриных тушек обходится в 163 рубля. По данным Минсельхоза, дешевеют оба вида мяса. Однако свинина теряет в цене более значительно. С начала года она потеряла 5% стоимости, в то время как курятина менее 2%. Как говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, причина в сильном росте производства свинины, в то время как курятина остается стабильной.
Мы связываем текущее снижение цен прежде всего с существенным увеличением производства, с тем, что предложение всех видов мяса растет, причем хорошими темпами. Например, сельхозорганизации, которые производят живых свиней на убой, они увеличивают каждый месяц производство примерно на 8% по сравнению с прошлым годом, с тем же периодом. Несмотря на то, что у нас растет и потребление, благодаря прежде всего повышению располагаемых доходов населения, все-таки в какие-то моменты предложение существенно превышает спрос. Вот мы сейчас и находимся в такой стадии. Но, опять-таки, это не значит, что бесконечно цены могут снижаться, потому что есть и предел рентабельности. Динамика производства мяса птицы, куда входит и бройлер, там динамика иная. Там даже в начале года сначала мы были в небольшом минусе. Сегодня мы вышли в очень маленький плюс. То есть предложение мяса птицы фактически не растет. Следовательно, это, конечно, и обуславливает более низкое снижение цен на мясо птицы.
Момент про сближение цен на свинину и курицу, влияет ли это как-то на рецептуру колбасных изделий? Вообще, есть ли это влияние или нет?
Но что касается колбас, которые производятся по техническим условиям или по стандартам организаций, то там, безусловно, большая гибкость предусматривается. Технологи вместе с экономистами подсчитывают, каким образом можно изменить рецептуру, сохраняя вкусовые и питательные свойства продукта, не ухудшая качество и безопасность. В целом можно поменять вот это вот взаимоотношение между мясо птицы, бройлером и свинины. Это абсолютно нормальная практика. Это позволяет нивелировать скачки цен на те или иные виды сырья уже в конечной продукции. Поэтому это очень хорошая гибкая политика наших предприятий мясоперерабатывающей отрасли.
Сергей Юшин, Национальная мясная ассоциация. Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает, что рынок птицы более зрелый, и поэтому колебания цен на нем происходят редко.
По свинине наблюдается ежегодно прирост от плюс 5 до плюс 10%. И в этом году действительно около 6-7% этот прирост продолжается. При том, что рынок постепенно насыщается, мы практически вышли на 100% самообеспеченность, резко возрастает внутренняя конкуренция, экспорт тоже растет, но темпы прироста опережают темпы роста экспорта. Поэтому свинина и дешевеет. Птица – это уже более зрелый рынок. Она начала раньше развитие, и, соответственно, раньше притормозились темпы прироста. Свинина только-только выходит на зрелость рынок, поэтому темпы прироста были очень высокие еще до этого года. Со следующего года они тоже будут снижаться. Мясоперерабатывающее предприятие, если 10-15 лет назад они переходили со свиных рецептур на птичьи, потому что птица была дешевле, то сейчас наблюдается обратный процесс. И это все вызывает повышенный спрос на свинину, но тот прирост производства, который, я говорю, демонстрирует Тотси, он удовлетворяет весь этот спрос и даже превышает его. И поэтому цены стабильны. Кстати, потребительские цены, это вы говорили про оптовую часть, потребительские цены вот за практически 6 месяцев практически не изменились на свинину.
Это был Юрий Ковалев, Национальный союз свиноводов. Росстат накануне сообщил, что производство скота и птицы в сельхозорганизациях за январь-март 2024 года в живом весе увеличилось примерно на 4%. Но у свинины прирост выше почти в два раза, до 7,5%. Бизнесу рекомендуют активнее нанимать работников старше 50 лет. Это поможет частично решить проблему дефицита кадров на российском рынке труда, полагают эксперты агентства «Акро» и консалтинговой компании «Strategy Partners». По их оценкам, до 2028 года из-за повышения пенсионного возраста потенциальный рост числа занятых за счет категории предпенсионеров может составить около 1,5% всей рабочей силы. Авторы исследования пришли к выводу, что к 2030 году численность самой востребованной на рынке труда возрастной категории 30-39 лет сократится более чем на 7 миллионов человек. До 15 миллионов это произойдет из-за демографического спада 90-х годов. Мы спросили у представителей бизнеса, готовы ли они брать на работу сотрудников 50+, и какие у них плюсы и минусы.
Бизнес говорит.
Глава НДВ-групп Александр Хрусталев.
Мы нанимаем, конечно, людей возраст, у нас ограничений никаких нет, это точно, но надо смотреть, на какие типы специальностей можно таких работников брать. Если это инженеры, строители, проектировщики, ИТР высшего звена, это да, это, как правило, надо там от 45 и выше даже брать, потому что нужны действительно опытные, с хорошим портфелем уже реализованных каких-то проектов или задач. У нас один инженер 55+, может 20-30 молодых, которым 35-40 лет, строителей просто заткнуть, полагаясь на свою опыт, как делать, как принимать решения, как принимать экстренно, срочные какие-нибудь задачи, исправления или опыт, он есть опыт. Если это какая-то IT-сфера, там продажи или что-то такое подобное попроще, то, конечно, здесь нужно набирать молодых, наверное, все-таки от 22 до 40 лет, потому что там необходимо передвигаться, необходимо делать какие-то действия, которые сегодня сопряжены с новыми технологиями. Люди, которым за 45, с технологиями не сильно дружат.
Директор по маркетингу и стратегии «Натек Нефтехиммаш» Дарья Буйлова.
Мы, как компания, не то что нанимаем, мы сохраняем своих сотрудников. Мы, естественно, ценим опыт и знания и берем их в программу наставничества, чтобы коллеги могли обучать молодое поколение, потому что все мы знаем, что сейчас большие проблемы у нас с молодым персоналом. У нас в компании, недавно мы сделали аналитику, невероятный процент работников, которым за 50 больше 30%. Причем это не только офисные сотрудники, это, естественно, и вся производственная площадка.
Директор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
Нужно разделить эту историю на две части. Работники производства старше 50 лет – это работники, которые многие виды работ на сегодняшний день либо не готовы выполнять, либо выполняют их, ну, в силу своих физических возможностей, несколько хуже. Потому что если на производстве есть какая-то тяжелая физическая работа, то работники старшего возраста справляются с ней значительно хуже. Если мы говорим о работниках офисных, то, конечно, люди после 50 лет – это уже опытные люди, которые со многими обязанностями справляются более эффективно, нежели более молодые. То есть в связи с тем, что у них есть взаимоотношения с людьми, с другими, с коллегами, с клиентами и так далее. Поэтому на ИТР-овские должности мы с удовольствием берем людей старше 50 и никогда не предлагаем уволиться, пока у них не возникает свое желание.
Какие ограничения вообще в идеале по возрасту именно на производство?
Ну, 50 уже потолок практически.
А вот если сотруднику исполняется 50?
Это не сокращают. То есть, если человек работал, на самом деле отношения в коллективе выстраиваются так, что более молодые коллеги стараются его щадить и использовать на менее тяжелой работе.
Это был опрос работодателей с 9 по 19 год. Доля занятого населения в возрасте от 55 до 64 лет составляла около 50%. Для сравнения, в других странах бывшего соцблока, например, в Словакии, Беларуси и Польше, она достигала 60-70%. По итогам 2022 года в России в возрасте от 55 до 64 лет были заняты в экономике уже 57% граждан. По мнению экспертов, это может быть следствием пенсионной реформы, повышения возраста выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Наизусть. Лев Ландау. Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для его объяснения самые малоправдоподобные гипотезы. А прежде всего надо рассмотреть простейшее объяснение, что все эти слухи – вранье. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
В Москве 12:27, студия Олеся Потапова. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ, где осматривают павильон «Атом». Для них организована экскурсия, на которой лидеров знакомят с достижениями российской атомной отрасли. Павильон был построен при участии госкорпорации «Росатом» и открылся в ноябре прошлого года. Он стал одним из самых посещаемых. Экспозиция павильона посвящена истории отечественной ядерной физики и атомного оружия. Сенатский комитет по регламенту поддержал закон об обязанности депутатов и сенаторов России согласовывать свои поездки за рубеж. Комитет рекомендовал Верхней палате парламента одобрить этот проект, сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко. Ранее этот закон приняла в первом чтении Госдума. Совет Федерации рассмотрит документ на заседании 10 июля. Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил один из исков ГАЗ к Volkswagen и постановил взыскать с немецкого концерна почти 17 миллиардов рублей. Дело было связано с прекращением поставок двигателя, который использовал ГАЗ в производстве автомобилей. Всего в прошлом году российский производитель транспорта подал 3 иска к Volkswagen. Число раненых при обстреле Шебекинского городского округа увеличилось до 6, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, был атакован торговый объект в селе Новая Таволжанка. Беспилотник прилетел в село Вознесеновка. Там произошло возгорание кровли в одном частном жилом доме. В Благовещенске домработница, выпившая элитный алкоголь в доме хозяев, получила 10 месяцев исправительных работ. Выяснилось, что хозяева перед поездкой запретили женщине пользоваться баром. Однако она систематически брала оттуда бутылки с различными алкогольными напитками. Хозяева, обнаружив пропажу алкоголя, домработницу уволили и обратились в полицию. Суд признал, что работодателю был причинен ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей и признал домработницу виновной в краже. О погоде на сегодня: в Челябинске плюс 24 градуса, в Кемерове плюс 20, в Уфе плюс 23, в Казани до плюс 29. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Послы ЕС завтра собираются обсудить результат мирной миссии в Венгрии и ее роль в качестве страны председателя Евросоюза. По крайней мере, об этом сообщают европейские СМИ. Ранее стало известно о том, что Виктор Орбан направил европейским чиновникам и лидерам свой рассказ о том, как общался с Владимиром Путиным. Тем временем сам Владимир Путин в эти минуты посещает ВДНХ вместе с премьер-министром Индии. А чуть позже Нарендра Моди и российский лидер поедут в Кремль и проведут переговоры. Что будут обсуждать, об этом комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. Включенные в реестр экстремистов и террористов режиссер Евгений Аверкович и сценарист Светлана Петрийчук получили по 6 лет по делу о публичном оправдании терроризма. Обе вину не признали. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, о чем могут поговорить Владимир Путин и Нарендра Моди? Премьер-министр Индии прибыл в Москву с двухдневным визитом. Неформальное общение с президентом Путиным прошло вчера вечером. Длилось около 3 часов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Основные переговоры в узком и расширенном составе намечены на 9 июля, на сегодня, после того, как два лидера завершат ознакомление с выставкой на ВДНХ. Они посещают павильон «Атом», сообщают сейчас информагентство. По итогам переговоров какого-либо общения с прессой не предусмотрено. О чем могут поговорить лидеры двух стран, об этом Георгий Бофт.
Визит индийского лидера, который не был в России с 2019 года, совпал по времени с юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне. Тем самым Нью-Дели и Москва демонстрируют, что давние отношения двух стран устойчивы, а попытки Запада изолировать Россию на этом направлении неуспешны. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 65 миллиардов долларов, а в этом году за первые 4 месяца прирост составил еще 10%. Притом экспорт из Индии в Россию вырос аж на 22%. Правда, это пока не решило одной из главных проблем торговли – огромного дисбаланса в пользу России. Она, став 4-м торговым партнером Индии, закупает фармацевтику, химическую продукцию, кофе и чай, экспортируя нефть и нефтепродукты, драгметаллы и удобрения. Однако индийский экспорт в РФ составил лишь 4 миллиарда долларов, и это станет одной из тем переговоров. Хотя ранее российские чиновники говорили, что нам нечего покупать на десятки миллиардов долларов в Индии, эта страна могла бы нарастить экспорт, в том числе за счет электроники, продукции автопрома и много чего еще, но не хочет нарушать, видимо, антироссийские санкции. С другой стороны, в начале года аж 12 раз взлетел экспорт в РФ индийских смартфонов. Россия занимает треть объема поставок удобрений в Индию, 40% нефтяного импорта страны. При этом на Западе считают, что страна соблюдает ценовой потолок – $60 за баррель. Готовится долгосрочное соглашение о поставках уранового топлива для индийской АЭС «Куданкулам», сооружаемой силами Росатома. Из-за огромного российского торгового профицита в прошлом году на счетах российских экспортеров в Индии скопились десятки миллиардов в пересчете на доллары неконвертируемых рупий. Однако весной газета «Хиндустан Таймс» сообщала, что проблема отчасти решена, и деньги были инвестированы в индийские акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты и другие сферы. Большей конкретики не возникло. Недавно глава ВТБ Андрей Костин тоже заявил, что проблема с зависшими рупиями рассосалась. Он же рассказывал, что ВТБ и Сбербанк способны конвертировать рупии в рубли для возврата валютной экспортной выручки в Россию. Речь идет о переводе рупий в рубли через посредников в Индии и Эмиратах. Хотя Индия и Россия ведут не менее 60% торговли в нацвалютах, некоторые платежи за поставки энергоносителей производятся в дирхамах ОАЭ. Тема финансовых расчетов будет одной из центральных тем на нынешних переговорах. Есть решимость разработать порядок быстрого трансграничного перевода денег, а также сделать возможным использовать в России индийские карты системы RuPay и карты МИР в Индии. Что касается российских инвестиций в индийскую экономику, то по данным Министерства торговли республики в стратегические отрасли РФ вложило 1,26 миллиарда долларов. Речь об аэрокосмической, оборонной, химической и нефтегазовой промышленности, а также о железных дорогах. Индия тоже намерена расширить свое присутствие, прежде всего, на российском Дальнем Востоке, используя транспортный маршрут Ченнай-Владивосток. По нему грузы в Индию пойдут вместо 40 дней, как сейчас через Суэцкий канал, 24 дня. В индийских СМИ сообщалось, что якобы российские экспортеры, торгующие с Индией в рупиях, потратили часть их, в том числе на покупку индийского оружия. Российские источники этого, впрочем, не подтверждали. За развитием российско-индийских отношений внимательно наблюдают США, однако воздерживаются от резких действий в отношении Нью-Дели, считая его перспективным партнером в противовес Китаю. В июне в Индии побывал замгоссекретаря Курт Кэмпбелл. Насколько известно, ни одна индийская компания еще под американские санкции за связи с Россией не попала. Наверняка с ревностью за визитом Моди в Москву будут следить и в Китае, традиционном сопернике Индии в регионе. Возможно, конкуренция с Китаем станет одним из стимулов для Индии активизировать сотрудничество с Россией по тем направлениям, которые еще не задействованы.
Георгий Бовт после вчерашней неформальной встречи Владимира Путина и Нарендры Моди индийский телеканал НДТВ сообщил, что Россия разорвет контракты с гражданами Индии, которые служат в российской армии на Украине. По данным телеканала, Моди выразила обеспокоенность за индийских граждан, цитата, обманутых недобросовестными турагентами, попавшими на фронт. Таких в зоне военных действий около 20. Ранее они записали обращение с просьбой о помощи, пишет канал. В Кремле эту публикацию комментировать отказались. Театральный режиссер Евгений Беркович и сценарист Светлана Петрийчук получили по 6 лет колонии общего режима по делу о публичном оправдании терроризма. Как решил суд, после отбытия срока им на протяжении 3 лет запрещено также администрировать интернет-страницы. Время, проведенное в СИЗО, засчитывается за один день за день. Вину подсудимые не признали. Еще во время процесса Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в реестр экстремистов и террористов, а не под арестом. С мая прошлого года дело завели из-за спектакля «Афинист. Ясный сокол», который поставила Беркович. Сценарий к нему написал Петрийчук. В нем рассказывается о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама и уезжали в Сирию. В 2022 году спектакль получил «Золотую маску» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.
Подробности.
Светлана Петрийчук написала «Афинист. Ясный сокол» в 2019 году. Премьера постановки Евгении Беркович прошла в 2020. За основу Петрийчук взяла реальные протоколы допросов завербованных россиянок, решивших выйти замуж и уехать к радикальным исламистам в Сирию. После премьеры спектакль неоднократно играли, в том числе на фестивальных площадках. В мае 2023 года Беркович и Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы. При возбуждении уголовного дела следствие ссылалось на экспертизу, которую провела лаборатория деструктологии Московского государственного лингвистического университета. После, в июне прошлого года, Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте сообщил, что деструктология не является наукой, а экспертиза, ставшая основой для уголовного дела, не может служить доказательством. С просьбой о том, чтобы изменить меру пресечения, к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой обратились артисты, режиссеры, писатели, журналисты и общественные деятели. Они написали открытое письмо, его подписали 23 человека. в том числе актеры Вениамин Смехов, Данила Козловский, Константин Райкин, Евгений Миронов, Ксения Рапопорт, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие. По делу Берковича Петрейчук показания дал в том числе актер Вениамин Смехов. Он отметил, что не считает постановку оправдывающей терроризм, а скорее наоборот, спектакль о нем предупреждает. Также в письме отмечалось, что у Евгении Берковича на иждивении находятся две бабушки и две приемные дочери. Позже одна из бабушек умерла в возрасте 89 лет. Заседание проходило в закрытом для прессы режиме, так как ранее свидетели по делу получали угрозы. Против обвиняемых показания давали в том числе секретные свидетели, которые пожелали остаться анонимными.
Моя коллега Наталья Космачева поговорила с адвокатом Петрейчук Сергеем Бадамшиным.
Правильно ли мы поняли, что в основу решения судьи легла экспертиза, которую Минюст в свое время еще и раскритиковал?
Что непосредственно в приговоре написано и какую оценку суд дал этой экспертизе, мы увидим позже, потому что была вчера оглашена только вводная, результативная часть. Мотивировочная часть вчера не оглашалась, приговор нам на руки не вынесли.
Год году зачисляется пребывание в СИЗО. Почему?
Потому что открываем УК и смотрим, и там прописано, что зачет времени содержания по страже один к одному идет по подобной категории преступлений.
Тогда дальнейшие ваши действия, будет ли, соответственно, приговор обжалован?
Мотивировочная часть приговора, когда будет готова, суд нас известит, мы приедем, получим, изучим, после этого обжалуем.
Сергей Бадамшин. Худрук Александрийского театра Валерий Фокин заявил РБК, что считает приговор Беркович и Петрейчук необоснованно жестоким, но это одно из немногих высказываний по поводу вчерашнего решения суда от известных театральных деятелей, комментирует автор театрального блога «Слово слава» Вячеслав Герасимчук.
К сожалению, на мой взгляд, резонанс оказался даже меньше, чем на историю с переименованием театра Виксюка. Это в большей степени вызвало реакцию в неких оппозиционных кругах, нежели именно в театральной среде. Конечно, это для театра все равно очень-очень важный момент, но поскольку те, кто сейчас создает театр в России, они стараются как можно меньше вот этих вот шероховатостей и сложностей с властью находить, поэтому все как будто бы промолчали. К сожалению, никаких ярких выступлений по этому поводу нет. Я думаю, что и в дальнейшем ничего не будет. При том, что Беркович и Петрейчук за эти два года действительно стали какими-то культовыми фигурами, но, к сожалению, для многих они совершенно незнакомые и режиссер, и драматург. И только какая-то должна быть общность эмоциональная и внутрицеховая, и понимание того, что сейчас за любое произведение искусства может прилететь, пока что это никого никаким образом не взбодрило. Хотя, безусловно, сочувствующих очень и очень много. По большей части люди активно высказывают свою позицию тех, кто не в России. И тех, кто, в общем-то, выступал в защиту Беркович, Петрейчук на суде, я думаю, что они-то как раз не промолчали, но это уже голос одинокого в пустыне, поэтому вряд ли сейчас это сильно как-то повлияет на что-то.
Вячеслав Герасимчук. Накануне театр Романа Виктюка сменил название. Теперь он официально называется «Театр сцены Мельников». Это имя архитектора здания. Об этом сообщил новый худрук театра, режиссер Константин Богомолов. В связи с этим на Change.org была создана петиция, которая обращена к Департаменту культуры Москвы и лично к его руководителю Алексею Фурсину с призывом снять Богомолова с должности худрука и вернуть театру имя Виктюка. Как пишет автор петиции, защитник театра, ряд спектаклей уйдет из репертуара. Среди них такие знаменитые, как «Служанки», «Последняя любовь Дон Жуана» и «Маскарад маркиза де Сада». Кроме того, спектакль Федора будет переделываться, после чего выйдет на сцену театра в обновленной редакции, комментирует театральный обозреватель, редактор отдела культуры МК Марина Райкина.
Не думаю, что департамент культуры даст задний ход. На моей памяти не было такого случая, чтобы департамент отмотал даже в случае очень глобальной ошибки. Переименование театра Виктюка не отнесла бы я к этому разряду, потому что вопрос очень спорный. С одной стороны, храним ли мы историю, и имя Виктюка, оно бесспорно достойно места в театральной истории России. Но чревато это после смерти основателя театра, а тем более такого очень специфического классического театра, то есть неповторимого театра, который делал огромную ставку на пластику и на пластическое решение драматургии, на перевод ее прямо в какую-то текучесть, я так и вижу его спектакли. Но поскольку явных последователей нету, есть только исполнители, то есть работающие артисты, и то не все, то в таких случаях, как показывает опыт, это превращается в лучшем случае в музей, а в худшем случае в посмешище с вялым существованием. Поэтому история с переименованием, скорее всего, это идет от Константина Богомолова. Это история, его история. И появившаяся петиция сразу предлагает ему гильотину вместо шанса поработать и доказать. А чуть что кричать, тем более выдавать анонимные петиции, я бы вообще на анонимки не реагировала. Подпишись, почему мы, журналисты, мы подписываем статьи свои, даже самые опасные, чреватые, ну, бог знает чем. Что Департамент культуры должен на анонимку, это просто унижение.
Марина Ракина, НК, руководство театра сцены Мельников, поставила его сайт на реконструкцию, оставив только необходимые разделы. В сентябре дирекция театра запланировала провести пресс-конференцию, где прокомментирует все решения и представит план новых постановок на 2024-2025 годы.
Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Небесные чемпионы.
В 1988 году группа студентов Массачусетского технологического института объявила об изобретении самого бюджетного и самого экологичного самолета в истории. Стоимость Daedalus-88 действительно составляла около $1000. Но был нюанс. Самолет работал на педальной тяге, то есть пилот должен был как минимум обладать сильными ногами. Для показательного полета студенты пригласили греческого велосипедиста Канелоса Канилополоса. Он перелетел с Крита на Санторини, повторив маршрут легендарного Дедала. За 4 часа пилот покрыл расстояние в 115 километров. Медийный успех у этой истории был огромный, но до массового производства дело не дошло. Военные выступили категорически против, указав на то, что педали могут завести непрофессиональных пилотов в зону поражения ПВО.
Небесные чемпионы на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12:45 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль продолжает снижаться и ускоряется снижение к юаню на московской бирже на 70 уже. Потери такие 11.97 стоит китайская валюта. В неофициальном пересчете, соответственно, доллар получается стоит 87.27, евро 94.47. Что касается российских индексов, то тут потери по проценту с лишним 3096. Пунктов. Это индекс Мосбиржи сейчас, 1106 пунктов, это РТС. Столько начальников не нужны. Минтруд считает, что через 5 лет на рынке окажется более 500 000 лишних руководителей, при этом будет дефицит в специалистах на 1,5 миллиона человек. Официальные переговоры между Нарендрой Моди и Владимиром Путиным пройдут сегодня в Москве. Лидерам будет что обсудить, в том числе дисбаланс взаимной торговли, а также вопрос финансовых расчетов. Как развитие дорожной сети в России влияет на работу маркетплейсов? Как онлайн-площадки могут оптимизировать расходы на логистику, используя высокоскоростные федеральные трассы? Об этом в интервью Business FM рассказали заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании «Автодор» Константин Макеев и заместитель руководителя департамента транспортной логистики «Wildberries» Никита Никитин. С ним беседовал Михаил Задорожный.
Сейчас сложно представить себе нашу жизнь без маркетплейсов. Это, наверное, самый популярный формат онлайн-торговли. Соответственно, маркетплейсы — это всегда доставка товаров. Эти товары перевозятся, ну, в основном по автодорогам. Замечают ли в «Автодоре» рост числа грузоперевозок, связанных с развитием маркетплейсов? Константин.
Конечно же, мы последние годы в целом все перевозки видим, что существенно растут. С точки зрения регулярного взаимодействия с коллегами, понимая, что они являются нашим заказчиком по дорожной инфраструктуре для перевозки между крупными населениями населенными пунктами. На это влияет рост сети. За последние годы мы приросли больше, чем на 1500 километров, включив в себя много новых центров экономического роста, центров субъектов, которые и потребляют в том числе те товары, которые коллеги перевозят. Ежегодный рост мы фиксируем по грузоперевозкам отдельно 10-15% в зависимости от участка.
Давайте теперь поговорим про логистику крупных маркетплейсов. Ну вот, на примере Wildberries. Есть большие складские центры, где хранятся товары, откуда происходят отгрузки. Соответственно, Никита, расскажите, как устроено это у Wildberries.
Есть основные склады. Они расположены в основных крупных городах-миллионников, таких как, естественно, Москва. Здесь у нас несколько представлено крупных логистических объектов, таких как Каледино, Электросталь. Склады основные находятся в Санкт-Петербурге, Краснодаре и в Казани. Доставка происходит туда сейлерами, привозят свои товары, где мы размещаем их на местах хранения. Склад собирает заказы и происходит магистральная доставка до сортировочных центров. После этого товары распределяются уже по пунктам выдачи заказов и начинает работать последняя миля.
Как вы выбираете локации, где будут эти склады расположены, и какое влияние оказывает на выбор вот этой локации транспортная доступность?
Мы рассматриваем в первую очередь расположение рядом дорог областного значения, федеральных трасс. Мы рассматриваем подъезды, развязки, которые имеются рядом с локацией. Мы, конечно же, обращаем внимание на АЗС и парковки, потому что это важная составляющая для перевозчиков и их водителей. Анализируя все эти параметры, мы выбираем лучшую локацию, и, соответственно, там образовывается склад, он арендуется или строится.
Кстати, о федеральных трассах. Да, вот сейчас идет поэтапный ввод в эксплуатацию скоростной трассы М-12, и это один из самых масштабных проектов такого рода в России, вот, который сейчас реализуется. Какие планы у Wildberries по поводу этой трассы?
При открытии такого масштабного объекта транспортной инфраструктуры логистика каждой большой компании может перестроиться в зависимости от скорости доставки. Мы анализируем, конечно, и качество дорожного покрытия, потому что это напрямую влияет на срок эксплуатации транспортного средства. Можно сказать, что на текущий момент по М-12 ежесуточно у Wildberries выезжает более 950 автомобилей по магистральной доставке.
Константин, ну понятно, что за проезд по М-12 приходится платить. Что получают взамен те, кто везет по этой трассе грузы?
Важно, наверное, отметить первую историю. Это связанное с экономией на ГСМ. Да, это расход топлива в среднем процентов на 10 ниже при движении по нашей автомобильной дороге. Второе, это все агрегаты автомобиля, это также влияющие на срок службы, износ гораздо меньше имеют. Время в пути также существенно влияет на это вещи. Я думаю, что коллеги видят, что, ну, наверное, на единицу времени даже расходы на зарплату водителя, они также существенно сокращают косты на перевозку. Что касается инфраструктуры придорожной, то мы также ежегодно ее наращиваем, ее количество. Сейчас на М-12 у нас 32 площадки для остановки транспортных средств в оба направления. Для грузовиков там отдельные подъезды. 18 объектов сейчас работают с точки зрения объектов питания и АЗС. И в этом году мы планируем еще не менее 6 таких объектов открыть. И с каждым годом наращивать инфраструктуру, в том числе и для профессиональных водителей, которые используют наши автомобильные дороги.
Константин, ну вот все-таки хочется какой-то пример. Допустим, есть два областных центра, которые расположены вот рядом с трассой М-12. Сколько между этими двумя областными центрами ехать по М-12 и сколько по дорогам общего пользования?
Можно взять Москву и Казань. Угу. И для грузового транспортного средства движение по альтернативе составляло 12-15 часов в зависимости от транспортной ситуации. Движение по автомобильной дороге М-12 на сегодняшний день это практически гарантированные 9-10 часов.
А, кстати, Никита...
Да, я хочу добавить и заодно поделиться нашим опытом использования трассы М-12. Да, вот мы сказали про направление Москва-Казань. У нас скорость до этого была, когда мы ездили по обычной М-7 59 км в час. Сейчас это уже 68 км в час, то есть на 10 км мы увеличили нашу скорость. И, соответственно, по срокам доставки мы выигрываем от часа до полутора.
Константин уже упомянул про водителей. А если от водителей отказаться совсем? Да, ну вот сейчас у нас развивается беспилотный автотранспорт, я уже есть эксперименты, в том числе и «Автодор» проводит, насколько я знаю. Давайте вот коротко, да, плюсы и минусы беспилотного автотранспорта, за счет чего может возникнуть оптимизация расходов?
Ну, наверное, важная рыночная сегодняшняя ситуация — это дефицит водителей. Он по разным оценкам рынка составляет около 50 тысяч водителей потребности на сегодня по Российской Федерации. Это существенно влияет на эффективность логистики, развитие, в том числе и беспилотных перевозок. эксперимент в прошлом году начался на нашей автомобильной дороге М-11. Естественно, собираются все необходимые показатели для того, чтобы в дальнейшем можно было обеспечивать безопасное движение таких транспортных средств и по более протяженным участкам автомобильных дорог первой технической категории. Например, сейчас мы Москва-Санкт-Петербург, если это там порядка 670 километров между ними, но мы в этом году запустим обход Твери в полном объеме. И у нас получится от Санкт-Петербурга до города Казань 1520 километров без единого светофора, где, естественно, при правильной калибровке настройки всех систем крайне эффективно будет обеспечивать перевозку товаров, в том числе и беспилотный транспорт.
Никита, ну а у вас сложились ли отношения с беспилотным автотранспортом?
Они сложились и продолжаются до сих пор. Одним из все-таки важных приоритетов для Wildberries всегда была быстрая и своевременная доставка для наших клиентов. Мы запустили тестовый первый беспилотник год назад на нашем складе в Электростали. И, в принципе, за счет постоянной хорошей оборачиваемости мы улучшили скорость.
Константин, ну в целом, как, по-вашему, электронная торговля влияет на развитие дорожной сети в России, на план госкомпании «Автодор»? И интересны ли вам вообще какие-то совместные проекты в этой области?
Дороги же строятся, во-первых, для граждан, да, нашей страны, вторая важная составляющая – это бизнес и создание тех условий, в которых было бы эффективнее и комфортнее в нашей стране бизнесу развиваться. Мы при планировании каждой из автомобильных дорог активно взаимодействуем со всеми участниками логистического рынка. С коллегами очень много прорабатывали вопрос оптимизации маршрутов, в том числе по созданию новых автомобильных дорог. Вот эта коллаборация, правильное взаимодействие и постоянный профессиональный контакт позволят сеть развивать максимально эффективно. Если мы будем это делать без оглядки на потребности нашего заказчика, тогда, естественно, инфраструктура бы такой эффективной не получалась.
Заместителем председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании «Автотор» Константином Макеевым и заместителем руководителя департамента транспортной логистики Wildberries Никитой Никитиным беседовал Михаил Задорожный.
Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 16 июля по 14 августа Дом культуры ГЭС-2, фортепианный фестиваль «Пианиссимо». В летней программе концерты ярких представителей нового поколения отечественной и зарубежной фортепианной сцены из Италии, Китая, Колумбии, России, Турции, Чили и Южной Кореи. В их числе лауреаты многих международных конкурсов. Самые молодые участники – 17-летний Александр Князев, Лев Чифанов и Джан Сарач. Подробнее на vdfsa.org.
Первый миллиард. Июльские. Сэр Майкл Кадури, гонконгский бизнесмен, родился 19 июля 1941 года. Первый миллиард заработал, развивая семейную компанию, которая в том числе обеспечивает электроэнергией 3/4 Гонконга, фотографирует, управляет вертолетом и владеет внушительной коллекцией классических автомобилей. Удостоен титула «Рыцарь-бакалавр». Первый миллиард на Бизнес ФМ. Дело в цифре с Денисом Самсоновым.
Что делать, если на торговой точке вышла из строя касса или скидочный купон, с которым пришел клиент, не дает обещанную скидку? Куда обращаться сотрудникам? Совместно с разработчиком лоу-код-платформы BPM Soft мы говорим о вызовах, стоящих перед отечественными компаниями, и тех решениях, которые они находят. Одна из задач, которая стоит перед любой компанией, но особенно актуальна для ритейла – быстрая обработка сообщений сотрудников. Реакция на вышедшую из строя кассу должна быть моментальной. Когда крупная ювелирная сеть поставила задачу автоматизации обработки обращений, решением стал проект Service Desk на базе платформы BPM Soft. Раньше, чтобы отправить обращение, сотрудник отправлял письмо в свободной форме на специальную электронную почту. Такие письма сложно поддавались учету, а сроки и качество реакции было невозможно проконтролировать. На смену старой системе пришел специализированный портал на базе BPM Soft. С помощью подсказок и шаблонов Service Desk помогает сотруднику составить и отправить обращение в нужный отдел. Портал позволяет отслеживать его статус.
статус, контролировать реакцию и сроки исполнения. Благодаря этому появилась возможность формировать KPI и оценивать качество работы сотрудников, в чьи обязанности входит обработка обращений. Система изменила не только работу с внутренними, но и с внешними клиентами. Теперь при контакте с покупателем оператор колл-центра видит карточку с полным профилем клиента. Омниканальная система поддерживает все популярные мессенджеры, а интеллектуальные чат-боты уже взяли на себя обработку более половины входящих обращений. Благодаря решению на базе BPM Soft скорость реакции на обращение выросла, а руководство получило возможность контролировать и оценивать ее качество.
Дело в цифре. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
В Москве без двух минут час. В студии Олеся Потапова. В Астраханской области ликвидируют возгорания, которые произошли после падения беспилотников, сообщают местные власти. В закрытом населенном пункте Знаменск под Астраханью был введен красный уровень террористической опасности в связи с прилетами дронов. Жители призвали не покидать без надобности помещения. Сегодня утром была совершена попытка атаки области украинскими дронами, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Оздоровительные лагеря проверят в Туве после массового отравления детей. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалык. Сегодня утром из лагеря Чагатай были госпитализированы 31 ребенок с симптомами острой кишечной инфекции, а общее число заболевших 34. Один человек находится в тяжелом состоянии. Специалисты отобрали пробы биологического материала от контактных лиц, пробы пищевых продуктов и сырья. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые присутствует на заседании правительства после перенесенного покушения на него 15 мая. Кабмин рассматривает вопросы, связанные с получением средств из фондов Евросоюза. Фицо во время покушения получил несколько огнестрельных ранений, ему провели несколько операций. Полиция сразу задержала нападавшего писателя Юрая Центулу. Известный польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет. В России он был известен по ролям в картинах «Секс-миссия», «Киллер» и «Глухарь». У Штура были серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он боролся с раком и перенес сердечный приступ. Штур сыграл в десятках картин. О погоде. В Петербурге сегодня плюс 22 градуса, в Москве сегодня днем солнечно.